Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров. И сегодня у меня в гостях два очень интересных человека. Собрались они по поводу, который вам, наверное, даже будет и странным, и удивительным. Мы сегодня будем отмечать, и сегодня 13 марта, 128 лет со дня рождения, кого вы думали? Антона Семеновича Макаренко, выдающегося педагога, но педагога советской системы. Вот об этом мы и будем говорить, насколько она советская, это была система. В чем гениальность Макаренко? И для начала, чтобы просто было понятно, в чем гениальность Макаренко, я хотел бы по данным Генпрокуратуры на сегодняшний день только 10% выпускников российских государственных детских домов и интернатов адаптируются к жизни. 10%. 40% совершают преступление, то есть практически сразу в тюрягу, сразу. Еще 40% становятся алкоголиками и наркоманами. 10 кончают жизнь самоубийством. То есть цифры шокирующие. Причем они повторяются не один год на самом деле. Это уже все знают, и как-то бьют, не бьют, во что бьют, там в колокола, не в колокола. В общем, короче говоря, ситуация просто аховая. У Макаренко картина была совершенно другая. Причем, как я знаю, к нему попадали в его школу как раз... Он же был связан с этой системой, с этой Дзержинской, когда не хватали этих беспризорных, несчастных. К нему попадали самые порченные. Девочки, малолетки, проститутки. Мальчики, воры, убийцы. Кто хочешь. То есть там были самые-самые-самые. Не просто те, от которых мама с папой отказались. Или что-то такое. А вот действительно самые ссор. Как могло произойти? Что это за система? Ну, давайте для начала вам представлю все-таки Алексея Михайловича Кушнира, главного редактора журнала «Народное образование». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Владимира Ивановича Тумаева, кинорежиссера, не поставленного, к сожалению, до сих пор фильма, много лет не поставленного, посвященного Макаренко. Алексей Михайлович, вот эти цифры, которые я озвучил, они как воспринимаются современным педагогическим обществом, вообще в стране, нашей системой воспитательно-образовательной, или как она называется, пенитенциарной системой?
Для меня всегда оставалось загадкой, как можно иметь в стране такой блистательный опыт, такой блистательный факт существования этого великого педагога, этой великой практики, этих великих результатов. И полная неспособность этой системы на протяжении практически многих-многих десятилетий воспользоваться этими готовыми лекалами, рецептами, воспользоваться для практических целей и использовать эту систему воспитания, которую изобрел, разработал, в деталях, так сказать, прописал, художественным образом проинтерпретировал Макаренко, что стало для всей мировой педагогики очень значимым событием, и педагогическая поэма была издана тиражами на практически всех основных языках мировых, сопоставимыми с тиражами Библии. Макаренко в этом отношении потрясающий. И вот этот опыт, который произошел именно в нашей стране, этими генералами, министрами, полковниками, целыми институтами, которые руководят и управляют всеми этими практиками в этих колониях детских, это не используется вообще. Они могут произносить это слово как некое заклинание. Они знают, они даже с первого раза, но они абсолютно не владеют ни методологией, ни технологией, ни инструментарием макаренковским. Они не понимают разницу между тем, что делают они, и тем, что делал Макаренко.
А почему это происходит? Это потому, что Макаренко был в системе НКВД, и вот его эта коммуна, она находилась в системе НКВД. Говорят, что он там был даже комбригом каким-то, ну, я не знаю, как там у них звучало. Потом школа носила имя Дзержинского, коммуна это имя Дзержинского. То есть, может быть, от того, что они... Будучи гуманистами, продвигая современные гуманистические воспитательные системы, отталкивается от того сталинско-дзержинского воспитания, которое исповедовал Макаренко. И вообще, это так он это исповедовал?
Ну, нет, конечно. Это вообще бред, что он был каким-то там комбригом. Он вообще никакого отношения в этом плане не имел к воинским званиям. Его считают, что он был там сержантом НКВД, но это тоже под вопросом. Он был, Владимир Иванович об этом вот лучше может рассказать, вникал в эту ситуацию, он был инспектором, который отвечал в системе НКВД как инспектор за детские колонии. Он руководил двумя колониями сам и еще, так сказать, осматривал, так сказать, или присматривал, что происходит в других. Вот. И почему так происходит? Вы знаете, ничего удивительного. Если мы сейчас попробуем с вами найти среди руководства этими учреждениями хотя бы человека, у которого хотя бы есть хоть минимальная цитируемость педагогическая, ну, то есть хоть одного специалиста в педагогике, среди начальников колонии, среди заместителей министра этой системы, которая, ну, хоть один, ну, даже, нет, мы с вами докторов наук там найдем педагогических, но этих людей никто не читает, никто не цитирует, никто не знает, никто не уважает, как педагогов. И то, что они там могут придумать, они могут придумать и применить ровно то, на что они способны. Если их никто не цитирует, этим все сказано. Понимаете? То есть в педагогическом мире этих людей никто не знает. И люди, которых не знают в педагогическом мире, ничего педагогического создать не могут. Макаренко уже давно с нами нет, а его цитируют гораздо чаще, чем цитируют наших современных академиков.
Но Макаренко и тогда, тогдашняя, и это революционная, уж не знаю, педагогика того времени, ну, это 20-30-е годы, тоже его не признавала. И при всех очевидных успехов, одним из главных его противников, как говорят, была Крупская. Даже в 28-м году, несмотря на то, что беспризорность была и к тому времени еще очень высокая, и никак не могли с ней справиться, но в 28-м году метод Макаренко был советской властью запрещен. Только благодаря, говорят, заступничеству Горького. Кстати, вот мы говорили о ГПУ, да? И именно Горький, как говорят, сделал его штатным сотрудником ГПУ, как защиту некоторую ему дал, дав ему новую колонию, теперь уже имени Дзержинского. И она вот благодаря этому и просуществовала, говорят так. И, кстати, именно ГПУ тогдашний во многом содержали, опять-таки, по неким источникам, которые вот я в интернете посмотрел, эта колония некоторое время, 3 года, часто содержалась на то, что именно давало им само НКВД или ГПУ, как он тогда назывался, то есть сами сотрудники.
Скидывались.
Скидывались.
С зарплаты.
Это правда, Владимир Иванович Тумаев, вы как раз занимались именно биографией его.
Да, здравствуйте. Вы вначале провели интересные цифры современного состояния дел по детской, значит, преступности. Вот должен сначала сказать, что у Макаренко за всю жизнь прошло свыше 3000 человек, детей, да? И представьте себе поразительные факты. Ни одного рецидива. Ни одного рецидива.
Это небывальщина какая-то для...
Да, то есть поверить в это... Поверить невозможно, но это история уже, потому что достаточно открыть педагогическую поэму и прочитать, с чего начиналось его первое, по-настоящему, так сказать, масштабное дело, это первая колония имени Горького, да? Туда привезли, значит...
Горького все-таки, а не Дзержинского?
Нет, первая у него была колония Горького в 20-м году. Это потом уже, в 28-м году, возникла коммуна Дзержинского. Вот. Но я чуть позже об этом скажу. А поначалу это была, значит, колония, которая была образована на месте старой царской еще колонии, где воспитывали, перевоспитывали детей. Она называлась там типа реформаториумы. Да? И вот на этом месте, в Трибах, была, значит, организована детская колония. И вот первую партию ему привезли 5 человек, из которых было, значит, 2 убийцы, 2 вора и 1 проститутка. Вот это была первая партия.
Ох ты мой.
Да, и несколько месяцев эти воспитанники терроризировали колонию, в которой был сам Макаренко и 2 воспитательницы. Вот, и они, значит, в общем, это была малина. Они днем уходили в город, там грабили, воровали, потом приходили в колонию, как домой, и, значит, занимались тем, что кутили, пытались угощать, значит, воспитателей, пока Макаренко этому не положил конец. Все это очень подробно описано в его потрясающей книге «Педагогическая поэма». И уже после этого действительно начался новый период в жизни Макаренко. И те необычные методы, которые он применял, и стали, в общем, камнем преткновения, потому что тогдашние, значит, руководители соцвоза, они всячески, значит, это, значит, пытались прекратить.
Вот здесь я хотел бы, чтобы еще раз Алексей Михайлович нам сказал. Вот руководители соц... чего там?
Соцвоза. Социального воспитания.
Социального воспитания. Ясно, что тогда цвела вот эта вот идеологизированная система догматизма марксистского. Соответственно, этот соцвоз был наверняка тоже пронизан вот этой коммуняцкой идеологией материалистической. Почему этому соцвозу так вот эти методы Макаренко были неприятны?
Вы понимаете, тут наслоение очень многих факторов. Прежде всего, ну, кому принадлежит власть? В общем-то, люди малоквалифицированного труда стали вдруг руководить государством. А люди малоквалифицированного труда – это, в общем-то, люди, ненавидящие труд. Это люди отчужденного труда. Это вовсе не мастера. Мастера не делали революции. Мастера жили очень неплохо, надо сказать.
То есть вы все же считаете, что кухарка не может управлять государством?
Не может кухарка управлять государством, и много чего тоже не может. И вот когда люди отчужденного труда стали руководить и в том числе воспитанием, то ненавидят труд. Для них счастье в безделии. И поэтому для них образом идеального воспитания, идеалом, была малодоступная для них гимназия. Это учебное заведение, по прусскому образу подобию созданное, в которой, в общем-то, никаких производственных элементов никогда не было. Это древние языки, это грамматика, это в лучшем случае шагистика. Ну, слово Божие, да. Но почему это образование было идеалом для кухарок? Потому что оно было недоступно для них, и они, видя этот идеал перед собой впереди,
красота,
к нему стремились.
Красота! Это, девочки в красивых платьях,
да,
это мальчики
в
чудесных шинельках.
Да, это в каком-то смысле компенсация этого генерализированного такого комплекса собственной неполноценности пролетарской.
Вот, ну, социальной униженности, конечно.
Ну, социальной униженности, да. И поэтому любая школа, в которой элементом важным или основным был бы труд, производство, делание, для них было школой, так сказать, ну, некоего низшего. Не случайно у нас только ПТУ сохранились. И вот эта вот тенденция формировать такое как бы псевдоэлитарное образование и стремиться к нему, оно всегда связано с бездельем.
А реальное училище?
Вот реальное училище – это как бы для детей рабочих или для тех, кто не способен учиться в нормальной школе. У нас же всегда реальное училище, вернее, ПТУ, эволюционировали в социальные отстойники. Но на старте, вот после гражданской войны конкретно и во время Отечественной войны, фабрично-заводские училища, они были кузницами настоящих кадров. Вот именно когда учеба была совмещена с производством, тогда только получались настоящие кадры. И вот Советский Союз продержался более или менее, так сказать, такое длительное время на волне вот этой кадровой революции, которую они совершили с помощью ФЗУ и ВТУЗов. Но по мере того, как наши вузы становились чистыми, так сказать, учебными заведениями, где устройство, ну, например, это вот мое наблюдение, в техникуме, значит, сидят студенты и под диктовку педагога записывают, как надо разбирать коробку передач, редуктор. И вот они пишут, первое, надо отвинтить такую-то гайку. Второе, значит, надо, значит, снять такую-то крышку.
Ничего руками не делать.
Ничего руками не делать, да. И вот сегодня мы достигли кульминации этого кухаркиного, так сказать, представления о безделии как счастье, понимаете?
Юристы и экономисты.
И, да, и они
вот
заблокировали
это наша
всё. И вот
идея.
Смотрите, опираясь на некую декларацию прав ребенка. Ну, кстати, американцы-то не исповедуют эту декларацию. Вот. Они заблокировали любые практически любые способы привлечения детей к нормальному труду.
Вот вы сказали важные вещи, потому что мы сейчас все обложены вот этими декларациями, правами, да. заботами, как говорил Достоевский, о правах парнокопытных в Санкт-Петербурге и так далее. Чем угодно, там, то не ешь, туда не глянь, то не посмотри, там сексизм, там еще что-то, то есть, боже, пройти по улице невозможно, в частности, воспитание детей. Ювенальная юстиция, которая нас катит каким-то совершенно жутким валом, и остановить ее, возможно ли, не знаю. Макаренко. Здесь я так начинаю немножечко понимать, о чем, собственно, идет речь. Макаренко предлагает труд, детский труд, как основу воспитания. Это так?
Ну, не совсем труд, это правильно вот сказал мой коллега, это все-таки такое производственное воспитание, то есть это немножко другое, да, потому что связано с определенными процессами, с профессионализмом этих процессов, то есть это не какая-то частная лавочка, да, это налаженный какой-то механизм, отлаженный. Но я бы хотел все-таки вот добавить к тому, что, с чего я начал, о том, как он получил коммуну, да, то есть вот эта детская колония имени Горького, она была с 20 по 28 год, в конце начались очень большие его преследования Макаренко, и он был вынужден перейти под крыло НКВДшников, у него был большой друг Балицкий, который руководил вообще на Украине НКВД, и он его пригласил, перетянул возглавить коммуну имени Дзержинского, которая это была уже неким таким следующим этапом, потому что ему создали все условия, это было по тем временам самое такое... Передовые условия, там были цеха производственные, там были специальные построенные, значит, корпуса. То есть, и, ну, то есть был совершенно как бы такой эксперимент в большом масштабе. И он там занимал должность, как ни странно, не руководителя даже этой коммуны. Он занимал там должность, ну, скажем так сказать, человека, который заведовал педагогической частью. Понимаете, да, то есть это по своей части был. И там он продержался лет 5, наверное, поскольку его уже, значит, был на него донос, а я этот донос читал.
А донос в чем?
Донос был в том, что он однажды на одном из собраний в коммуне сказал буквально такую фразу, я по памяти цитирую, что в наше время мы должны во всем следовать нашему вождю, и даже если он скажет неправильно что-то, да, мы должны, так сказать, не раздумывая, последовать за этим. И потом на него последовал донос за то, что как может педагог говорить такие вещи,
Что мне понравилось?
Что вождь может ошибаться.
Ах так, не то, что мы все равно должны заниматься.
Да. А как можно было вообще такое говорить? Допустим. И, значит, я читал эту резолюцию, потому что я сидел как раз в архивах НКВД, это на Украине, в Киеве, я читал резолюцию. Как только Кандыба сядет на свое место, мы с этим, значит, покончим. С ним нужно будет покончить.
То есть любое свободомыслие.
Любое, да.
Мельчайшие.
Да, и он каким-то образом узнал про это, наверное, все-таки ему подсказали, потому что он к этому времени уже, значит, широко как бы присутствовал в этой системе НКВД, и при помощи Горького, да, там раньше, его перевели, значит, туда, в Киев из Харькова, коммуна была в Харькове, а после этого сразу же он там на новом месте-то поработал, наверное, год. После этого он буквально бежал в Москву, где строился дом в Лаврушинском переулке, да, где жили все писатели. И вот там, значит, в этом доме ему была предоставлена квартира. И если бы не Горький, конечно бы Макаренко пострадал, его бы репрессировали. Это только благодаря заступничеству писателя.
Слушайте, ну я совсем ничего не понимаю. Казалось бы, это советская эпоха, романтика труда. Вот он написал же свою книгу, это педагогическая поэма. То есть далеко не там про какой-то город солнца, не отвлеченных людей, которые очень вот гуманно здесь, знаете, друг
нужно,
другом...
Нужно, собственно, сказать, а в чем его педагогическое открытие?
Вот, пожалуйста, давайте мы об этом поговорим, потому что, чтобы мы более поняли.
Как бы повисло немножко,
и нам,
вы задали вопрос.
И нам нужно разобраться в этом, почему, да. Потому что вот для его... наших слушателей это как раз интересно. Может быть, хотя бы в отдельно взятой семье мы сможем, или в школе все-таки хоть что-то, какие-то идеи плодотворно его внедрить в жизнь.
Вот смотрите. В чем, собственно, его педагогическое открытие? Он изобрел воспитательную машину, которая, будучи, так сказать, включена, она начинает работать и дает гарантированный результат, как мясорубка. сравнение удобное, нравится вам, не нравится, но если нам нужен полноценный человек, то надо включить воспитательную машину Макаренко, и она на выходе гарантированно даст полноценного человека.
Ну, почему? Что это, концлагерь?
Из чего она?
Нет, вот, нет. Вот это вы хотел бы знать, что это? Насилие над личностью?
Нет, как нет, нет. Ну, да что,
никогда
у Макаренко, не было забора. У Макаренко не было колючей проволоки, у него не было вертухаев, не было собак.
Один раз он применил насилие, это когда ударил по лицу воспитанника, но это был настолько продуманный шаг, это как раз я хочу показать, педагогическое действие, как раз я это хочу показать подробно в картине. И это в книге, вот в самой книге, не очень подробно описано, а я знаю, как это в жизни все
происходит. А книга достоверна?
Достоверна, да.
То есть биографический такой труд?
Абсолютно. Абсолютно, да.
Так вот, воспитательная машина Макаренко – это производство. И включение детей в производство, в реальное. Не какой-то там производительный труд, искусственно созданный, такой понарошечный, как некое приобщение небольшими порциями, а систематическое, ежедневное, полноценное, полное, глубокое, душевное вовлечение в производящий процесс, результатом которого является продукт, имеющий стоимость, вызывающий восхищение потребителей, имеющий стоимость товарную. И Макаренко говорил, воспитывает только образцовый труд. А что он вкладывал туда? Он вкладывал туда высокую технологию, и когда они создавали это свое воспитывающее производство, Макаренко требовал, чтобы это было технически передовое производство. Они же сидели, планировали, у них был мозговой штурм, и он говорил, это должно быть технически самым передовым производством. И они его создали. И причем это не готовые им дали колонию там и цеха. Он же пошел в банк, взял кредит. Это стартапер, типичный стартапер в современном вот понимании.
Для наших слушателей, и он... напомним, что это были за машины, которые они собирали. Это же были...
Они ФЭДы собирали, и сверлилки.
Электродрели,
да. Электродрели, да.
То есть достаточно сложный механизм.
Очень так, конечно.
А смотрите, ФЭДы на то время, это как нынешний аппарат. Айфон.
Да. Конечно. Вот, то есть это должно быть технически передовое, высокотехнологичное производство, раз. Это должно быть сверхрентабельное производство, два. То есть он должен быть прибыльным. То есть неприбыльное производство никого не воспитывает, а условное учебное производство еще и развращает. Потому что в условном учебном производстве они портят заготовку, выбрасывают ее в утиль, в стружку переводят.
А что, и такие вот у нас есть?
Да, у нас все такие. Все ПТУшные производства, это были, отпилили, так сказать, заготовку и выбросили. Она никому не нужна. В лучшем случае делали какие-нибудь очень низкого качества болты. И высокотехнологичных производств на советских учебных мощностях, вот которые при техникумах и ПТУ, особо никогда не было. За редкими, редкими исключениями. Они были. Но сейчас не об этом речь. И еще образцовая организация труда. То есть, собственно, организационный процесс, там он говорил, наше воспитание преимущественно построено по типу моральной проповеди. В нем нету ОТК. Нет технологической дисциплины, нет технологической карты, ну, нет ничего, что могло бы быть, так сказать, механизмом обратной связи. И вот Макаренко, он, по сути дела, ну, он и сам, так сказать, мучительно к этому приходил, он не родился с этими взглядами, он их нащупывал, в том числе, наблюдая жизнь, он видел, как включение детей в образцовое производство меняет его внутреннее психологическое содержание. Вся марксистская психология наша советская, это внутреннее формируется в человеке путем присвоения внешнего. В этом смысле Макаренко типичный марксист, он говорит, если вы не поместили внутрь образцового производства человека, а производство – это полноценная жизнь. У вас не получится полноценный человек. И вот это вот высокотехнологичное, сверхрентабельное, образцово-организованное производство, созданное не для того, чтобы максимально гнать продукцию, а создано, чтобы обрабатывать человеческую природу, чтобы вести огранку человеческой личности. Вот для чего ему нужно было производство. То есть он обнаружил образовательное, учебные и воспитательные эффекты реального производства.
Но скажите, какие мотивы? Все-таки для того, чтобы человек захотел что-то делать и хорошо делать, он должен быть глубоко замотивированным.
Психологически вот... ребенок постоянно стремится к тому, чтобы участвовать в чем-то полезном. Но ему постоянно говорят: не мешай, пойди в песочницу, вот тебе игрушка, не мешай маме, папе там и так далее. Но архаичная семья, мы можем кое-где с вами даже сейчас найти такие семьи. Вы знаете где? У северных народов. Вот у них на уровне табу таких и традиций запрещено отгонять ребенка от места производства. Ребенок, даже самый маленький, может присутствовать рядом со самыми сложными производственными процессами. То есть мы создали целую инфраструктуру выключения детей из производства, из своей взрослой жизни.
Вы знаете, как я с таким пониманием слушаю ваши слова, потому что в детстве мне мой дедушка купил столярный наборчик такой, чтобы я мог... Или погоди, столярный или слесарный? С деревом это слесарный?
Столярный.
Столярный, правильно. Значит, видите, уже давно от производства я отключен. Вот это чудесно было, очень красивенький. Там рубаночки были всякие такие. И оказалось, что все это невзаправдошнее. Ничего не работает, рубанок ничего не стругает, пилки ничего не пилит. Боже, столько от моего дедушки, царство небесное, это праведный был гнев мужской совершенно. На это говорит, что они делают?
Я добавлю эпизод, который случился с самим Макаренко, когда ему в колодию Минпрос прислал кабинеты труда, они все это распечатали, ну, ящики вскрыли, обнаружили там верстаки, парочка сверлильных там токарных станков, и Макаренко возмущенно выбросил это все в утиль, оставил для собственных нужд там пару верстаков и механизмы, которые там были, несколько, ну, какое-то количество инструментов. И он возмущался на всех перекрестках, говорил: ну как можно в 20 веке учить детей ручному труду? А у нас такой же практически комплектации у кабинета труда поставляется до сих пор, вы понимаете? Вот школы, то, что Макаренко высмеял еще в 20-х, в наша система образования продолжает поставлять школы и считать, что это и есть производственное, вернее, трудовое обучение. Наша школа производственным воспитанием не занималась никогда, производственным обучением занималась очень частично и маргинально, то есть плохо, а она всегда занималась трудовым обучением и профориентацией.
Вы спросили, вот какая мотивация была у детей, да? Но надо сказать, что коммуна-то была организована в тот момент, когда было принято постановление о том, что нужно всех беспризорных собрать, да, то есть прекратить эту беспризорность. И, в общем, стали их ловить по улицам, приводили туда. И знаете, первое, что с ними происходило, с этими детьми, которых брали на улицах, там, значит, они ночевали там, где асфальт, вот в этих котлах, там, есть документальные, кстати, кадры, как их вылавливали. Первое, что делали, это был такой обряд у Макаренко, когда выстраивалась коммуна вся, строй, барабаны, знамена, и вот вновь прибывшие бросали свою одежду в костер, огромный костер, где она сгорала. Это было такое посвящение. Конечно, это производило такой шок.
Мощнейшие психологические ритуалы. Воздействие,
ритуал, да. И уже после этого он становился полноценным членом коллектива. И его дело вообще никто не читал. Никто не знал, где, что, как с ним было. Он как бы начинал жить сначала.
Вот. Совлекся внешнего человека, да?
Конечно. То есть это было красивое начало жизни. И поэтому каждому хотелось, в общем, стать членом этого коллектива.
Вот что привлекало? Я понимаю, что есть такие вещи, как знамя, как горн, как единым строем маршировать. Кстати, насколько я знаю, и это тоже советскую власть пугало, вот этих педагогов, так сказать, некоторых, да, от советской, да, власти, что они, когда выходили с как барабанами, да, своими...
Военный строй, да.
Военным строем, говорят, что? А вот это расскажите мне. Вот вы историю педагогики знаете более чем хорошо. Вот советской системы, с его военным коммунизмом, с его жестокостями, с его лагерями, насилием над свободой личности. Почему их вдруг пугал вот эти военизированные формы в жизни коммуны?
Ну, Макаренко вообще придавал большое значение стилю, форме, да, вот этой организации этого дела. И должен сказать, что появился этот стиль не после революции, а еще и до революции.
Ну, скауты мы,
да,
знаем.
От скаутов это все появилось, да. Он еще в 18-19 году, Макаренко еще проживая там у себя в Кременчуге, да, они уже ходили тогда этим строем со знаменами. Правда, знамена были другие. Белый флаг у них
другого
был.
Другого окраса.
Да, и был, значит, желто-блакитный, да, такой, значит, у него ленточка была на этом, да. А потом, когда сменилось время, конечно, и поменялось. Но это все настолько... Красота вот эта, гармония, она дисциплинирует детей. Вырабатывался какой-то стиль, да. И даже вот потом, уже много раз встречаясь с разными воспитанниками, замечаешь их подтянутость, какая-то вот стройность. То есть вот этот стиль, он остался...
И внутренняя дисциплинированность.
Да, и внутренняя дисциплинированность. Это на всю жизнь. И Макаренко думал об этом. Поэтому, а когда, значит, против него начали борьбу, потому что он применял методы нерекомендованные, конечно же...
А какие-то?
Ну, он, в общем, исходил из своей ситуации, он не занимался каким-то таким личным воспитанием каждого, да, это каждый раз, это была совершенно уникальная, значит, педагогическая ситуация, и начальство это не поощряло.
Нет, слушайте, назовите своими именами, что это было, это особые, так сказать, особые мужские средства воздействия или что это?
Ну, здесь надо тогда приводить какие-то случаи.
Конкретно, если, конечно.
Да, ну, более. Допустим, один из воспитанников украл курицу, съел, да, и Макаренко перед строем выстроил, значит, это было в колонии имени Горького, он выстроил весь коллектив, принесли курицу, и он заставил этого человека есть курицу перед всеми. Тот давился, ел, но это на всю жизнь, понимаете? То есть и для всех это был урок. Конечно, такое воспитание не одобрялось. И...
Или еще один эпизод, когда один из воспитанников, значит, вошел в столовую через окно. Совет командиров собрался и постановили теперь ему входить только через окно. И он, значит, месяц ходил в столовую только через окно. И это тоже было. Но я что хочу сказать, что вот иногда вот таким эпизодом и вот таким каким-то точечным педагогическим воздействием типа инсайтов, открытий, так сказать, и мгновенной ориентировки в ситуации придается значение, как бы, педагогической системы Макаренко. Нет, конечно. Это эпизоды, которыми изобилует жизнь каждого яркого педагога, и мы таких знаем в истории много. А вот то, что называется педагогической системой Макаренко, конечно, без вот этого высокотехнологичного, сверхрентабельного и образцово организованного производства не существует. Главный инструмент воспитания у Макаренко – это производственные отношения, производственный коллектив, который не может сформироваться, например, в учебном классе, где индивидуально значимый результат, так сказать, деятельности. А вот в производственном коллективе, в сложном производстве есть разделение труда. Каждый делает свою операцию. А потом эти операции сходятся в едином, так сказать, ну, результате. Например, фотоаппарат. А фотоаппарат не будет работать, если хотя бы одна деталька не сделано, так сказать, на нужном уровне качества. То есть результат каждого, и гордость каждого, и психологическое состояние каждого, и отношение внутри коллектива, следовательно, из-за этого, зависит от этого конечного результата, от качества фотоаппарата. И они уважают друг друга невольно, потому что каждый на своем месте делает правильно, качественно свою работу.
Но в наших же колониях, слушайте, у нас же тоже шьют халаты, робу.
Это примитив. Если бы экстраполировать технический уровень продукции, который делал Макаренко, на сегодняшний день, тогда наши сегодня 13 в среднем 14-летние подростки должны были бы делать айпэды, смартфоны, телескопы, детали, так сказать, авиационной и космической промышленности, приборы, так сказать, и так далее. Но эту логику... воспитательную логику производства и воспитательную мощь производства никто не понял, не осознал. И когда Макаренко начали склонять на всех педагогических перекрестках как икону, как педагогическую икону, ведь никто не держал в голове именно производственные. Они начинали вытаскивать вот эти эпизоды и говорить, что это система Макаренко. Какие-то вокруг этого существующие атрибуты, может быть, выводы. Делать вид, что классный коллектив, учебная группа, является тем самым коллективом, через который можно воспитывать. Нет. Это все в подлинном смысле слова. В советское время Макаренко в советской педагогике не существовал никогда. А сейчас, существует сейчас.
А, даже вы в своем журнале «Народное образование», который, казалось бы, знает все о том, что происходит у нас в народном образовании, просто обязаны.
Ну вот смотрите,
знать.
У нас есть
сейчас даже близкие каких-то...
Близко я вам назову. Вот смотрите, у нас есть в стране все еще, ну, сотня-две школ хозяйств. Это школы, которые сумели, несмотря ни на что, сохранить какие-то у себя производства. Ну, например, у школы 300 гектаров пашни, у школы парочка тракторов, 2-3 комбайна, и они обрабатывают. И ты их спрашиваешь, а вот вы 300 гектаров обрабатываете, сколько вы зарабатываете? С гордостью 300 тысяч. 300 тысяч рублей на 300 гектарах. Это о чем говорит? Ваши деды не могли быть не то что богатыми, сытыми на этой технологии. Ваши отцы не смогли быть и сытыми, и не то что богатыми не говорим, хотя бы сытыми на этой технологии. А вы детей учите той самой технологии, на которой даже ваши родители, взрослые, и вот эти предприятия, которые были, не смогли быть эффективными, а вы продолжаете им эту технологию впаривать. То есть школы хозяйства, которые как бы хотят... И они даже говорят, что мы исповедуем принципами Макаренко воспитание, но они при этом не понимают, что у Макаренко это сверхрентабельность, высочайшая технология образцовой организации труда. А без этих составных частей по Макаренко это пошлятина, это развращение, это усугубление любых, так сказать, проблем, которые у ребенка уже есть. И поэтому мы имеем ровно то, что имеем. У нас доля высококвалифицированных рабочих в промышленности ниже 5%. И в советское время она тоже была ниже 5%. И когда кто-то там вспоминает ностальгически, вот была промышленность. У нас никогда не было высококвалифицированных рабочих больше 5%. Раз. Производительность труда в 5-10 раз ниже, чем в Европе, в Штатах. Кстати, там доля высококвалифицированных рабочих в среднем 50%. То есть мы в 5-7-10 раз уступаем по качеству человеческого капитала.
Ну, вот об этом-то и речь. Вот, говорят, что это санкции виноваты. А на Украине, которая из тех же людей, собственно, состоит, там Путин во всем виноват.
Да.
Вот он не дает хорошо жить.
Да.
Все-таки давайте лучше работать, лучше воспитывать. Не просто, как верно сказали, одни типа воспитывают, другие типа что-то, так сказать, производит,
делает
и работает,
вид, да.
Делает вид, что они учатся чему-то полезному. Но я хотел бы, чтобы, так как мы все-таки религиозная радиостанция, хотелось бы вытянуть вот эти нравственные, потому что наши слушатели даже может немножечко насторожить, что вы сказали о педагогической машине. А вместе с тем, вы же сказали о том, что Макаренко стремился руководить своей коммуной нравственными стимулами. Нравственность, как она присутствует в его системе, и что, собственно, подразумевалось под этим? Это же не просто чтение по утрам заповедей Божьих, да?
Естественно, это все... Ну, он как гражданин, он, в общем, не религиозен был. Были религиозные его родители, вот, а у него с церковью был просто один в начале пути эпизод. Он решил создать церковный хор. Из детей пришли они, начали петь, но пели они, не попадали, и, короче, их поп выгнал. Оттуда выгнал и допевал уже, значит, на клиросе церковный хор.
А если бы, знаете, какой бы вариант развития событий, если бы батюшка был толковый, сразу бы понял, что и с кем он имеет неформально, что ему не просто красивое пение, а он из этого хора общину мог бы сделать. Этот Макаренко был бы у нас, может, патриархом, архиереем и патриархом, в конечном счете, с его умением организовывать людей вокруг
себя. Сложилось так, как сложилось. Поначалу у него дело не шло, как у педагога, у Макаренко. Он же тоже вырос вот на своем опыте, поначалу не очень удачным. Кстати, брат его, Виталий Семенович, пишет об этом очень подробно в вспоминаниях о брате, о том, как он проводил, пытался педагогические опыты, и насколько это все, значит, не соответствовало потом позднему Антону Семеновичу, да? Вот. Но это-то как раз и хорошо, что с него вот снят этот налет такой, который, значит, существовал в советское время и был, значит, видимо, значит, организован его вдовой, которая подчищала его произведения, все, значит, а потом, когда уже все это разобрались, то там, в общем, возникала какая-то другая фигура уже, да, Антона Семеновича. Вот, но поначалу именно так. А что касается его нравственных, конечно, это не лги, не воруй, это все, наверное, какие-то библейские заповеди, которые вот мы все знаем хорошо, и которые, конечно, всегда присутствовали в его воспитании.
Но это не может не присутствовать, можно... потому что если в семье человек воспитывался определенным образом, родители были глубоко церковными людьми, как это известно, то он воспитывался просто в самой культуре христианской нравственности. Это само собой разумеющееся.
Можно я дополню? Вот Владимир Иванович чуть раньше сказал ключевую фразу об этом. Вы сказали, что он ручным вот, управлением он не занимался, он создавал некие общие процессы. И в этом-то и есть смысл его изобретения педагогического, что если вы создали высокотехнологичное, эффективное экономическое производство, в котором есть прибыль, в распределении которой, в принятии инвестиционных решений участвуют сами дети, как совет командиров, а в командирах может оказаться 12-летняя девочка, кто угодно, и этот ребенок, участвуя, вынужден, так сказать, по-взрослому осмысливать происходящее, он имеет право голоса и так далее, то вот это производство в таком формате, оно создает среду, в которой невозможно быть безнравственным. Это сразу вычисляется и вычищается. И сам коллектив очень быстро вносит коррективы. Как только вы создадите вот ту архитектонику человеческих отношений, которая естественным образом складывается вот в такой среде производящей, да, вы сразу получаете в нравственном отношении достаточно качественный инструмент.
А можно ли сказать, что все-таки главным движущим мотивом была алчность, заработать прибыль и распределить ее между...
А невозможно это сказать, потому что это такое социалистическое неофитство, когда еще толком никто не знал, что такое социализм, и все на ходу выдумывали. Но те, кто понимали, когда и где они живут, они старались не рисковать. И никаких рискованных, так сказать, шагов никто не принимал. И детям Макаренко даже опасался выплачивать какую-то зарплату, чтобы не попасть слишком уж не в струю. И какая алчность, если заработал я, а деньги распределили там кому-то, кто должен поступить в театральный вуз. Ну, к примеру, и стипендию ему назначили.
А то такое есть... было?
Так нет, только такое и было. Да. То есть они собирали деньги на...
На походы.
На походы, на поездки. У него несколько театральных студий работало в колониях постоянно. У него...
Рабочий день длился только 4 часа.
Да.
То есть это был ограниченный рабочий день. А потом было уже...
Была учеба.
Да. То есть все было строго регламентировано.
У Макаренко совет командиров был не клоунским органом, не каким-то там самоуправлением для галочки отчетности и так далее. Это был реальный управляющий орган, в котором позиция Макаренко могла быть повергнута решением совета командиров, и Макаренко подчинялся этому. Таких эпизодов, конечно, было не так уж много, но они были. И в современной ситуации, когда люди начинают имитировать самоуправление в студенческой среде, либо в школьной, то это остается имитацией, которая только развращает и детей, и взрослых, потому что все понимают, что я вроде как управляю, но ничем не распоряжаюсь, ничем не управляю. Если я не управляю ресурсами, значит, я не управляю ничем. Макаренко, дети принимали, повторяю, даже инвестиционное решение.
Все же совсем непонятно. Ну да, там что-то может быть. Ну, он стал очень знаменитым педагогом, о нем многие знали. Как бы его не лелеять, такого человека, который вдруг объявился, да, гордость педагоги, гордость страны. И вместе с тем он подвергается гонениям настоящим, убегает тут в Лаврушинском переулке, пишет книжку, оторван от реальной педагогической воспитательной деятельности.
Ну, это тоже понятно, почему он бежал из Киева. Потому что Балицкий был репрессирован, а именно Балицкий его рекомендовал на эту работу в Киеве.
Он его крышевал.
Да, крышевал. А как мы знаем из истории, значит, начальников, если репрессируют, то весь, в общем, ряд, который с этим начальником, да, его тоже убирают. Поэтому Макаренко не был исключением.
А вот Семен Колобалин, который стал после него директором, какова его судьба?
Директором?
Нет,
он не был директором.
Учеником, скажем, да?
Это самый известный ученик. В самом романе он выведен под Семен Карабанов. А в жизни это был Семен Колобалин. Да, это самый талантливый ученик. А вы знаете, кто он такой был по своему происхождению, да? Антон Семенович, его привез в колонию имени Горького в самом начале. И вот с помощью Колобалина он, собственно, перевернул ситуацию. Колобалин к этому времени возглавлял конную банду, которая терроризировала районы там на Украине. Это была конная банда, там больше 100 человек
такой
было.
Такой ярош тогдашнего времени.
Да, это был такой зеленый, я не знаю, они, в общем, жили в свое удовольствие. Да, ему было 17 лет, под его, значит, командой были взрослые мужики.
17 лет,
17-летний, да. И именно поэтому он остался жив, потому что всех расстреляли потом, когда устроили засаду, а его не могли расстрелять, потому что в то время вышел приказ до 18, и вот он год сидел в этой каталажке в тюрьме, да, и оттуда его вытащил Макаренко, привез. И именно ему он дал по физиономии, понимаете? Именно ему дал по физиономии, и именно поэтому он не получил ответ, потому что должок был. И вот с помощью этого отъявленного бандюгана он, значит, взял в свои руки эту, значит, малину, и потом все, пошел процесс уже... преобразование.
Ой, думаешь, господи, может быть, действительно эти командиры Айдаров и всяких других образований на Украине, может быть, действительно какой-нибудь Макаренко найдет и также их перевоспитает, они ставят тоже замечательными педагогами. Я хотел вот что узнать. Интересно, насколько я читал, в самой коммуне там было очень немного воспитателей-то на самом деле, таких вот кураторов, которые бы руководили. Как-то вот эта система сама собой жила. Каким образом это удалось организовать?
Это где? В коммуне, говорите?
Да.
Нет, ну там везде были. Почему? Воспитатели были везде. И довольно большой штат. Просто их работа, она, в общем, носила немножко другой характер. Они не опекали. Они, в общем, участвовали как, значит, члены коллектива, но не более.
Вот я имею в виду, вот эти командиры, они практически заменили собой, не то, что полностью заменили и не полностью вытеснили, но в значительной степени выполняли роль вот организатора дисциплины.
Вы знаете, здесь очень простая вещь. Мы привыкли к роли воспитателя, как к роли надсмотрщика, который смотрит, где бы что ни вышло. Но это педагогика бездельная. А когда люди заняты делом, и вот он спешит с одной точки колонии в другую, он не просто шляется по территории, а он бежит за конкретными там ему понадобившимися, так сказать, деталями или материалами. То есть там вокруг этого самого производства, в которое все вовлечены, они же все по 4 часа в день там работают, и вот эта логика этого производства, она подчиняла себе логику жизни, но не подавляла ее, она ее организовывала, она придавала ей смысл, она делала ее, так сказать, повседневно осмысленной. То есть вот сегодняшние дети, они просто несчастны, потому что не знают, куда себя деть. А те дети, которые сломаны, ну, ситуации, кроме как учебник, уроки, школа, дом, так сказать, в лучшем случае есть секция, они больше ничего не видят вообще. Они не живут ни в какой логике другой, кроме как борьба за баллы.
Алексей Михайлович, Владимир Иванович, у нас немного осталось времени до конца нашей программы. Знаменитейшая книга, ну, классика уже. Макаренко также знаменит, и, собственно, не так много великих педагогов, которые определяют размышления изучающих педагогику, уж не знаю, как не педагогов, может быть, наряду с Джоном Дьюи, там, Марией Монтессори. Да. Вот и он стоит в ряду вот этих замечательных имен. Вместе с тем, что можно сейчас, я понимаю, уже мне ответили, Алексей Михайлович, что очень мало чего из наследия Макаренко сейчас внедрено, и на самом деле вот таких опытов инновационных...
Вообще ничего не внедрено.
Что мы можем, по крайней мере, какие элементы могли бы вы порекомендовать как опытный педагог, как руководитель журнала, который обозревает всю систему педагогики в России?
Вы знаете, мы пытаемся быть не просто журналом, как неким средством массовой информации, зеркально отражающим процесс. Мы пытаемся быть социальными инженерами, каким, собственно, был Макаренко. Каким образом? Мы пытаемся вот уже 15 лет ежегодно проводить конкурс имени Макаренко и «Макаренковские чтения». И делаем это для чего? Чтобы актуализировать Макаренко в современных условиях и показать, что Макаренко принадлежит не прошлому, а будущему. Но за все эти 15 лет государство ни на каком уровне, а мы пытаемся и напрямую с министрами, уж по крайней мере с директорами департаментов министерства, то уж общаемся напрямую достаточно часто, но я должен сказать, что за все эти 15 лет мы не получили никакой действенной поддержки. Ну, то есть нас могут поддержать как неких чудаков, которые занимаются чем-то таким немагистральным, маргинальным, не очень важным, второстепенным. Среди руководства образовательного штаба страны нет людей, которые понимают образовательных, воспитательных и учебных смыслов реального, действующего, высокорентабельного, качественного, эффективного образцово-организованного производства. Они все мыслят в логике учебности. А если они и допускают возможность педагогической утилизации, ну, применения какого-то производства в целях воспитания, то только для исправления преступников. Где-то там, к чему они не имеют отношения, ну, типа колонии. Но дело в том, что там тоже люди страдают вот этой учебностью. У них труд исключительно репрессивная мера. Вы сейчас в стране не найдете ни одной колонии, в которой бы технологичность производства, в которое вовлекаются дети, была бы сопоставима с макаренковским. Я не имею в виду технологический уровень, который был бы сегодня экстраполирован в современность, да? А вот тот технологический уровень, где делали электродрели и фотоаппараты механические, этого технологического уровня нет ни в одной колонии детской. Я про взрослые ничего не знаю, про детские попытались мы понять. Нету. То есть это руководство, ведомство этого и ведомство того педагогически, следовательно, просто безграмотно.
Ну что ж, знаете, я хочу вас утешить. Вот каким образом, слушая вас, я понял, что то, что мы делаем у нас, Радонеж не только средств массовой информации, но еще учредитель трех школ, это православные классические гимназии. Не пугайтесь, не те самые гимназии, которых мы немножечко с вами поругали, прусского типа, да, хотя лучшие традиции классического образования России мы усвоили, гуманитарного, конечно. Но там, в школах, мы, я так понял, вообще-то работаем по Макаренко. Исключительно.
Ну, хотя
ни о какой машине там речь не идет. Почему? Потому что, во-первых, там для детей труд – это творчество. Мы стараемся так и показать. Обязательно летом есть у нас, так и не называется, не пугайтесь, православно-воспитательные лагеря, где дети встают рано, в 6 часов, потому что они при монастырях, идут на службу, ну, кратенько, естественно, там. Они несут послушание некоторое, причем реальное. И по лагерю, и там в монастыре помогают какую-то, делают конкретную реальную работу, за это они получают там редисочки, салатики и все прочее, чем можно обеспечить свой лагерь. Они занимаются в лагере, потом там игры, конечно, самые разные, воспитательные и так далее, но и в лагере они все занимаются самообслуживанием, трудом на самих себя. И мне кажется, вот это трудовое воспитание, когда дети просто сами видят, что их собственный труд создает им хорошую, красивую, чудесную собственную жизнь, в которой они реально живут, которой реально пользуются. Спасибо большое, Алексей Михайлович. Сегодня у нас в гостях был главный редактор журнала «Народное образование» Алексей Михайлович Кушнир и Владимир Иванович Томаев, кинорежиссер, который
хочет и которым снять фильм о Макаренко, который, в общем, идея такая, рассказать об этой личности, потому что много о нем, на мой взгляд, скажем, недостоверного, потому что и во всем мире сейчас занимается Макаренко, и в Италии, и в Германии.
А почему нужно снять этот фильм, и почему нужно познакомиться еще раз, вернуть это имя, сделать его актуальным для России, наверное, стало ясно в результате нашей сегодняшней программы.
Надеюсь. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. наименование получателя платежа, религиозная организация, православное братство, Радонеж, Радонеж в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получатели платежа, 77-28-07-59-28, номер счета получателя платежа, 407-03-810-3, 300-201-06-444, банк получателя платежа, УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225, номер корреспондентского счета банка получателя платежа 301-01-810-4-80-225, наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!